Глава 5. Вторник, 8 декабря, первая половина дня. Отделение судебной медицины располагалось в здании из красного кирпича, в доме номер 5 по Рецусвег, посреди обширного кампуса Каролинского института. Со всех сторон его окружали более высокие здания. Иона Лина объехал вокруг и остановил машину на гостевой парковке. Направляясь к главному входу, он прошел по замерзшему газону и стальному грузовому пандусу. Иона думал. Удивительно, что абдукция происходит от латинского слова «прикрывать», хотя на самом деле патологоанатомы занимаются совершенно противоположным. Может быть, словом «абдукция» хотят обозначить то, чем заканчивается вскрытие. Тело зашивают, и внутренности снова закрыты. Отметившись у девушки на рецепции, комиссар получил разрешение пройти к Нильсу Олину, профессору судебной медицины, которого все звали Нолином за то, что он подписывал свои отчеты Н. Олин. Кабинет у Нолина модный, чистый, ослепительно белый и приглушенный светло-серой поверхности. Все тщательно продумано и дорого. Несколько стульев из полированной стали с белыми кожаными сиденьями. Свет падал на стол через висевшую над ним большую стеклянную пластину. Нолин, не вставая, пожал Йоне руку. Под белым халатом у него была рубашка поло, на носу очки во французской оправе с белыми дужками. Худощавое лицо гладко выбрито. На голове ежик седых волос, губы бледные, нос длинный, кривоватый.
«Доброе утро», — просипел он.
На стене висела выцветшая фотография Нолина и его коллег. Судебного врача, судебного химика, судебного генетика и судебного одонтолога. Все были в белых медицинских халатах и выглядели счастливыми. Медики окружали стол, на котором лежали темные обломки костей. Из текста под изображением следовало, что кости найдены в захоронении 9 века, обнаруженном возле торгового города Бирка на острове Бьоркё.
Главный торговый город шведских викингов, древнейший город на территории современной Швеции.
«Опять новая картинка», — сказал Йона.
«Приходится приклеивать фотографии скотчем», — недовольно откликнулся Нолин. «В старой патологичке была картина в 8 квадратных метров».
«Ух ты!»
«Картина Петера Вайса».
«Писателя?»
Нолин кивнул, и в его очках отразился свет лампы.
«Да, в 40-е годы он написал групповой портрет всего института. Полгода работы. Получил 600 крон, как я слышал. Мой отец тоже там есть, среди патологоанатомов. Стоит в изножье возле Бертеля Фальконера».
Нолин склонил голову на бок и повернулся к компьютеру.
«Сижу вот, ковыряюсь с отчетом вскрытия по убийству в Тумбе», — сказал он, помолчав.
«Да». Нолин покосился на Йону.
«Утром звонил Карлос, искал меня».
«Я знаю», — улыбнулся Йона. Нолин пальцем поправил очки.
«Потому что, естественно, важно определить время смерти».
«Да, нам надо было узнать, в каком порядке...» Нолин, надувшись, поглядел на экран.
«Это лишь предварительное заключение. Нам...»
«Мужчина умер первым?»
«Точно. Я исходил только из температуры тела».
Нолин ткнул пальцем в экран.
«Эриксон сказал, что в обоих помещениях, и в раздевалке, и в доме, была одинаковая температура, поэтому я рассудил, что мужчина умер примерно за час до тех двух, даже чуть больше».
«А сейчас у тебя другое мнение?» Нолин мотнул головой и со стоном поднялся.
«Ах, грыжа позвоночника», — объяснил он, вышел из кабинета и похромал по коридору к патологоанатомическому отделению.
Йона двинулся за ним. Они прошли мимо темного зала с патологоанатомическими столами из нержавейки. Столы напоминали столешницы с мойкой, только с квадратными секциями и бортиками по краю. Нолин и Йона вошли в прохладное помещение, где тела, которые исследовали судебные медики, лежали в ящиках с температурой 4 градуса. Нолин остановился, проверил номер, выдвинул длинный ящик и увидел, что он пуст.
«Забрали», —
улыбнулся медик и пошел по коридору. На полу отпечатались следы тысяч колесиков. Нолин открыл еще одну дверь и придержал ее, впуская комиссара. Они оказались в ярко освещенном, выложенном белым кафелем зале с большими раковинами на стене. Вода из оранжевого шланга стекала в сток в полу. На длинном, покрытом пластиком патологоанатомическом столе лежало обнаженное бледное тело, на котором темнели сотни ран. «Катья Эк», — констатировал Йона. Черты лица мертвой женщины были удивительно умиротворенными. Рот полуоткрыт, глаза смотрели спокойно. Она словно слушала прекрасную музыку. Выражение лица не вязалось с длинными резанными ранами на лбу и щеках. Йона окинул взглядом тело Кати Эк. Возле шеи уже начали проступать синие прожилки, словно на мраморе.
«Мы надеемся успеть провести вскрытие после обеда».
«Боже мой», — вздохнул Йона. Открылась другая дверь, и вошел, неуверенно улыбаясь, какой-то молодой мужчина. На брови у него было несколько колечек, крашеные черные волосы, собранные в хвост, свисали на спину, на медицинский халат. Нолин, усмехнувшись, вскинул кулак в хардроковом приветствии, на которое молодой человек немедленно ответил.
«Это Йона Линна из государственной уголовки», — объяснил Нолин. «Он из тех, кто иногда заходит проведать нас».
«Фриппе», — представился молодой человек и пожал Йоне руку.
«Специализируется в судебной медицине», — объяснил Нолин.
Фриппе натянул латексные перчатки. Комиссар подошел за ним к столу и почувствовал холодный неприятный запах, окружавший женщину.
«Ей, кажется, досталось меньше всего», — Нолин показал на труп, «несмотря на множество резаных и колотых ран».
Они осмотрели убитую. Тело было покрыто большими и маленькими ранами.
«К тому же она, в отличие от остальных, не покалечена, не изрезана», — продолжил Нолин. «Непосредственная причина смерти — не рана на горле, а вот это, проникающее в сердце, если верить компьютерной томографии».
«На изображениях трудновато увидеть кровотечение», — пояснил Фриппе.
«Проверим, когда вскроем ее», — сказал Нолин.
«Она сопротивлялась», — заметил Йона.
«Я думаю, что сначала она активно защищалась», — ответил Нолин. «На ладонях раны, но потом, пытаясь спастись, она просто прикрывалась».
Нолин поймал взгляд молодого медика.
«Посмотри, повреждения на руках», — предложил он.
«Раны, как при защите», — пробормотал Йона.
«Верно».
Йона нагнулся и заметил коричневатые пятнышки в открытых глазах женщины.
«Смотришь на солнышки?»
«Да».
«Они появляются только через несколько часов после смерти, а иногда и через несколько суток», — сказал Нолин. «Под конец чернеют. Это из-за того, что давление в глазницах падает».
Нолин взял с полки молоточек для проверки рефлексов и попросил Фриппе проверить идиомускулярную опухоль. Молодой медик стукнул по бицепсу женщины и пощупал мышцу после сокращения.
«Минимальная», — сказал он Йоне. «Обычно так бывает через 30 часов», — объяснил Нолин.
«Мертвые не совсем умерли», — вздрогнул комиссар. Ему почудилось, что вялая рука Кати Эк шевельнулась.
«Мортуи вивос доцент. Мертвые улыбаются живым», — ответил Нолин и улыбнулся, вместе с Фриппе переворачивая ее на живот.
Он указал на красно-коричневые пятна, расплывшиеся на ягодицах, пояснице и руках мертвой.
«Трупные пятна слабо проявляются, если жертва потеряла много крови».
«А это понятно».
«Кровь тяжелая, и когда человек умирает, давление в теле перестает поддерживаться», — объяснил Нолин Фриппе. «Это очевидно. Но кровь течет вниз, скапливается в низших точках и часто видна там, где труп контактировал с поверхностью, на которой лежал».
Он надавил большим пальцем на пятно на ноге, и оно почти исчезло.
«Вот видишь, их можно убирать еще почти сутки после смерти человека».
«Кажется, я видел пятна на бедрах и на груди», — с сомнением в голосе сказал Йона.
«Браво!
Нолин посмотрел на него с немного удивленной улыбкой.
«Не думал, что ты их заметишь».
После смерти она лежала на животе, пока ее не перевернули. По-фински сдержанно заметил Йона.
«Я бы предположил 2 часа».
«Значит, убийца оставался 2 часа», — стал рассуждать комиссар. «Или же он, либо кто-то еще вернулся на место преступления и перевернул ее». Нолин пожал плечами.
«Я еще далеко не готов делать выводы».
«А можно спросить кое-что? Я заметил, что одна из ран на животе похожа на кесарево сечение». Медики снова перевернули тело.
«А, ты имеешь в виду вот это?»
Нолин указал на длинный разрез, шедший вниз от пупка на 15 сантиметров. «Да», — подтвердил Йона.
«Я еще не успел осмотреть все раны».
«Вулнера, инцисса, сцисса», — сказал Фриппе.
«Рана, нанесенная ножницами», — латынь.
«Да, похоже, это резаная рана, говоря по-нашему», — подтвердил Нолин.
«Не колотая», — уточнил комиссар.
«Учитывая ровную форму и то, что здесь поверхность кожи не тронута...»
Нолин указал на рану, и Фриппе нагнулся посмотреть.
«Да». «Края», — продолжил Нолин. «Их не пережимали специально, чтобы избежать кровотечения, на...»
Он внезапно замолчал. «В чем дело?» — спросил Йона. Нолин посмотрел на него странным взглядом.
«Этот разрез сделан после смерти».
Патологоанатом стянул перчатки.
«Надо посмотреть, что там с компьютерной томографией», — нервно сказал он и подошел к компьютеру, стоящему на столе возле двери.
Нолин вывел на экран 2 трехмерные картинки, подумал и поменял угол.
«Рана как будто доходит до матки», — прошептал он. «Она, похоже, следует за старым рубцом».
«Старым? Что ты имеешь в виду?» — спросил Йона.
«Хе, разве не видишь?» — улыбнулся Нолин и снова повернулся к телу. «Шрам после кесарева сечения».
Он указал на вертикальную рану. Йона нагнулся, чтобы рассмотреть получше, и увидел, что рана тянется вдоль тонкой ниточки старого бледно-розового шрама, давно зарубцевавшегося шрама от кесарева сечения.
«Но ведь в момент гибели она не была беременна?» — спросил Йона.
«Нет»,
— усмехнулся Нолин и поправил пальцем очки.
«Мы имеем дело с убийцей с квалификацией хирурга?»
Нолин покачал головой. Йона подумал, что кто-то убил Катью Эк с дикой, неистовой жестокостью. Через 2 часа убийца вернулся, перевернул ее на спину и разрезал старый шрам от кесарева сечения.
«Посмотри, нет ли чего-то подобного на других трупах?»
«Искать такие разрезы в первую очередь?» — спросил Нолин.
«Да, думаю, да».
«Ты в этом не уверен?»
«Уверен».
«Значит, ты хочешь, чтобы мы искали в первую очередь все?»
«Ну, примерно так», — улыбнулся Йона и вышел из зала. Садясь в машину, комиссар почувствовал, что мерзнет. Он завел мотор, выехал на Рециус Вег, включил обогреватель и набрал номер главного окружного прокурора, Йенса Свана Йельма. Тот ответил.
«Свана Йельм».
«Это Йона Линна».
«Доброе утро. Я как раз только что говорил с Карлосом. Он предупредил, что ты позвонишь».
«Трудновато пока сказать, что у нас есть».
«Ты сейчас в машине?»
«Только что закончил с судебными медиками. Собираюсь заехать в больницу. Надо обязательно поговорить с выжившим мальчиком».
«Карлос объяснил мне ситуацию», — сказал Йенс. «Хорошо бы поторопиться. Профайлер уже работает?»
«Одного профайлинга недостаточно», — ответил Йона.
«Да, я знаю. Согласен с тобой. Если мы хотим хоть как-то защитить старшую сестру, необходимо поговорить с мальчиком. Только так».
Йона вдруг увидел фейерверк, совершенно беззвучный. Голубые звезды разлетелись над крышами Стокгольма.
«Я связался с...» — продолжил Йона и откашлялся. «Я связался с Сусанной Гранат из социальной службы. А еще думаю взять с собой Эрика Барка. Он специалист по шоковым состояниям и травмам».
«Все своим чередом», — успокаивающе сказал Йенс.
«Тогда я еду прямо в нейрохирургию».
«Я так и подумал.